Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня мы поговорим про иерея. И сразу, Константин, у вас прошу, как вы думаете, кто такой иерей?
Дмитрий, иерей – это церковный чин священнослужителя, и он довольно распространен в церковной иерархии у нас в христианской церкви.
Да, так и есть, что иерей – это священник, но это слово больше всего используется в литургическом контексте. То есть в богослужебных книгах в основном это слово и встречается – иерей. Иерей, священник, пресвитер – сейчас эти слова воспринимаются как синонимы, и как раз которые обозначают вторую степень священной иерархии. Вспомним, что самый низший чин священнослужителей занимают диаконы, самый высший чин церковной иерархии – это епископы, и, как вы правильно сказали, иереи – это средний, второй чин священства. Да, и самый распространенный. Вот это слово «иерей», оно использовалось еще давно. И это слово греческое, и раньше оно обозначало жрецов, которые приносили кровавые жертвы. А когда стали переводить книги Ветхого Завета, а вспомним, что книги Ветхого Завета написаны на древнееврейском языке, и на древнееврейском языке есть такое слово, как «кохен» или «коен». Это слово обозначает ветхозаветных священников. Да, вспомним, что до пришествия Иисуса Христа существовала ветхозаветная религия, древний иудаизм, в котором были свои священники, которые приносили жертвы Богу в храме в Иерусалиме. И вот их ветхозаветный текст называют словом «коены». А на греческий это слово перевели как «иереи». Так слово «иерей» попадает на страницы греческого перевода Библии. А зададимся другим вопросом. А в Новом Завете, в новозаветных книгах встречается ли это греческое слово? Ведь новозаветные книги, они написаны на древнегреческом языке. Да, слово «иерей» встречается и в новозаветных книгах. Например, в «Деянии святых апостолов» этим словом «иерей» называются и ветхозаветные священники, и языческие жрецы. Но самое-то интересное, как апостол Павел использует это слово. Немного по-другому. Он иереем называет самого Господа Иисуса Христа. И это справедливо, потому что Христос, как самый главный священнослужитель, который приносит самую важную жертву, Он приносит самого Себя, Он проливает кровь за наши грехи, Он приносит Себя в жертву за всех людей. Он и священник, Он и жертва. Конечно, Христос – это самый главный иерей для нас. Вот мы видим, что такое слово-то интересное, иерей, то оно как бы библейское, оно встречается в Библии, но оно имело другой смысл немного, не такой, как сейчас. А где-то с 4 века уже ереем называют священнослужителей. Только есть нюанс. Ереем называли и епископов, и просто священников. И тех, и других называли словом иерей. Но впоследствии появляется слово архиерей. Вот эта приставка архи, греческая, она обозначает старший или главный. То есть архиерей означает старший священнослужитель или главный среди священнослужителей. Ну и такое, конечно, наименование достойно епископов. А вот слово уже иерей, оно как раз уже окончательно закрепляется за священниками. Когда мы говорим про иереев, надо понимать, что не люди придумали этот сан, этот чин быть священниками, не придумали в церкви, давайте сегодня называться иереями. Нет, это Господь Христос устанавливает таинство священства, устанавливает церковную иерархию. Он выбирает апостолов, он их наставляет, чтобы они шли, проповедовали Евангелие всему миру. И потом уже, когда Христос вознесся на небо, на апостолов нисходит Дух Святой. Апостолы получают определенные, особые, благодатные дарования. И то событие, когда на них снизошел Дух Святой, это для нас праздник Пятидесятницы или Святая Троица. Это важный день, потому что это день рождения Церкви, когда в основе Церкви были положены особые благодатные дары и благодатные силы, которым обладали апостолы. И по церковному преданию апостолы тянули жребий, кто пойдет в какую страну проповедовать Евангелие. И они разошлись по всему тогдашнему миру, они разошлись по всей Римской империи, даже шли за ее пределы, проповедуя Евангелие. Они приходили в города, приходили в селения, они совершали крещение, совершали Евхаристию, то есть таинство причащения. И то есть они организовывали общины христианские. То есть община – это сообщество людей, как семья, которые были объединены верой в Иисуса Христа. Но мир большой, и апостолы не могли оставаться с одной общиной. Им надо было идти дальше, проповедовать. Но и общину, которую они создали, они не могли бросить и оставить без духовного руководителя. Тогда они рукополагали епископа, который оставался с этой общиной, руководить этой общиной, совершать в этой общине священное действие, в том числе Евхаристию, таинство причащения. А они сами шли дальше. То есть апостолы рукополагали себе епископов и делегировали им свою апостольскую власть. Но мы знаем, что все апостолы закончили свою жизнь как мученики, кроме апостола Иоанна Богослова. И те епископы, которые остались после апостолов, то есть епископы – это преемники апостолов, они, в свою очередь, рукополагали других епископов. И вот так преемственность, апостольская преемственность до сих пор сохраняется в нашей православной церкви. Еще такой важный момент, что помимо епископов, мы помним, апостолы еще рукоположили диаконов. И как раз первые помощники епископов в общинах и в церкви – это были именно диаконы, но диаконы занимались исключительно хозяйственной частью, занимались социальным служением, а уже потом они стали привлекаться, помогать при богослужении епископа. Но церковь росла, и епископу надо было кому-то делегировать свои священнические полномочия. И тогда они рукополагали священников, и чтобы священники также могли совершать литургию, Евхаристию, чтобы они также могли проповедовать и так далее. То есть епископ делегировал свои обязанности какую-то часть своих обязанностей делегировал и священнику. И так со временем складывается вот такая церковная иерархия: диакон, священник и во главе епископ. И надо понять и вспомнить, что какая суть священнического служения. Об этой сути говорит Христос, когда Он отправляет учеников на проповедь. Он говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». То есть из этих слов мы видим, что суть священнического служения имеет три важных аспекта. Первое – это учительство. Священник должен проповедовать Евангелие, но есть еще и множество других духовных тем, которые надо объяснять людям. Второй важный аспект служения священника – это священнодействие. Только священник может совершать Евхаристию, ему дана власть от Господа вязать и решить, то есть он может совершать исповедь, и другие таинства и обряды совершает священник. Третий аспект – это управление. Конечно, полнота власти принадлежит в церкви епископам, а священники духовно управляют веренной им паствой в рамках церкви или прихода. И главное, надо не забывать, что священник – это не жрец, и относиться к нему не надо как к жрецу. Священник – это для нас пастырь, который ведет нас к Богу. Не будем забывать молиться о наших священниках.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!